Приветствую, да, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Мы прочитаем из Слова Божия, из Первого Царства, 3 главы, несколько стихов. «Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он, «Вот я». И побежал к Илью и сказал, «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал, «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илью вторично и сказал, «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал, «Нет, я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голос Господа, и еще не отворилось ему слово Господне, не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь Самуилу еще третий раз. Он встал и пошел к Илью и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Ильи, что Господь зовет отрока, и сказал Илье Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на место свое. И пришел Господь и стал и воззвал, как тот и другой раз, «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня много стихов было, много пения. И каждый из нас, наверное, из всего этого уже находил духовную пищу. И я, сидя, много для себя уже исчерпал, и я думаю, что Господь сегодня говорит с нами. Многим из нас открылся Господь. Все присутствующие, я уверен, что мы отличаем голос Господа. Но часто бывает в нашей жизни, что суета и грех в нашей жизни удаляет нас от Господа. И как бы отягощается наш слух, и мы перестаем слушать. Это одна сторона. Другая сторона, когда Господь говорит с нами, мы всегда ли отвечаем Ему, как нужно отвечать? На самом деле, посмотрите вот это взаимоотношение. Все мы знаем эту историю прекрасно. Многие из нас это неоднократно слушали. Неоднократно слушали проповедь, и некоторые из нас проповедовали на это место. И мы знаем прекрасно, что этот первосвященник Илии, он не смог справляться со своим служением. Но не то, что он был плохой, а он был посвящен Богу. И это был добрый человек. И он был, человек был, который знал голос Господа. Он слушал. И он, его не зря поставили туда. И он был действительно помазанником Божьим. Но его дети истребили его жизнь. Его сыновья творили мерзость перед Богом, будучи священниками. На сегодняшний день мы замечаем точно такие же явления. Знаю человека, который когда-то был служителем, сейчас служитель, потом не был служителем, потом опять служитель. И смысл его жизни – иметь много детей. Жена умерла, опять он женился, опять он проповедует. А как он живет? Посмотришь на его жизнь, все соседи собирают там вещи, детские вещи, приносят ему. Ой, какой он бедный. Но посмотришь, как он относится к детям. Разве он слышит голос Господа? Но каждый из нас может представить себе, что наши соседи видят нашу жизнь. Как мы относимся к своей семье, к своей жене, к своему мужу, свекрову, теще. Как мы относимся к своему ребенку. Как мы относимся к тем отношениям, которые Господь нам дарил. Или имел перед Богом возможность находиться в Доме Божьем. Ему принесли мальчика. Удивительно вот эта история, когда мы читаем начало книги Первой Царствия, происхождение Самуила. Мать настолько была посвящена Господу. И сегодня много сестер здесь. Дорогие сестры, быть матерью – это не так просто. Иногда мы жалуемся, наши дети не слушаются. Наши дети такие, вот наши дети такие. По долгу службы работы смотрю, я каждый день общаюсь с детьми. Работаю в школе, где 900 детей. Иногда смотришь, мальчик первого класса, длинными волосами, бантиком пришел в школу. С матерью разговариваешь, как вы можете это... А ребенок говорит, это мечта моей мамы. Что-то похоже в 9 классе смотришь, подросток. И удивляешься. Но хочу вам сказать, дорогие друзья, не так уж мрачна жизнь. Их не так много. Посмотришь на всех, несколько детей портит эту картину. Большинство нормальные. И большинство ожидают вот этот голос Господа. Но почему-то рядом нет кто-то, кого-то кто-то подскажет. Вот жди. И постарайся узнать, вот это голос Господа. Научить детям нашим распознать. Это ведь, я думаю, одно из величайших ответственностей быть родителем. Научить своему ребенку услышать голос Господа. Знаю человека, который своему сыну, начиная с подросткового возраста, до того, как он женился, лет 10, он ему говорил, что жениться на неверующей – это прелюбодеяние. Ну как же, это ж не совсем так. Но это он ложился спать или вставал, или в пути были, или где они были вместе. Этот мальчик слышал от своего отца все время это. И действительно, когда он женился, этот отец перестал ему это говорить. Но знаю и этого молодого человека, что он начал с подросткового возраста молиться о своей будущей жене. Не знаю, кто это будет, как будет ее звать, где он с ней познакомится, но молился о ней. Благословлял ее, молился, чтобы она в добром здравии была, чтобы она училась хорошо, чтобы у нее в жизни все было благополучно, чтобы Бог хранил от всего. Потом, когда ее встретил, она не была той идеальной девушкой, которой он мечтал. Я просто знаю этого хорошо, очень близко этого человека. Потом знаю, что последний раз, когда его встретил, он говорил, ты знаешь, 7 лет я молился, чтобы Бог мне подарил жену, 27 лет благодарю за то, что он услышал мою молитву. Я просто не понимаю, почему мы не рассказываем нашим детям об этом. Ведь самые важные вещи, когда экзамен сдавать, когда что-то еще делать, когда машину нужно покупать, когда надо ехать на отдых или... что-то еще, какие-то важные моменты мы должны сделать в своей жизни, мы молимся. А может, это самое важное, потому что связывать свою жизнь навсегда с кем-то. За это мало молится. Но хочу сказать, есть немного людей, которые верующие и услышали голос Господа. Господь во все стороны нашей жизни... учит, во все стороны обращает внимание. И нет такой части нашей жизни, где он не готов участвовать в нашей жизни. Но мы не слышим. Вот Илье, можно здесь посмотреть, что величие этого человека, что он понимает, что Господь отбирает у него это служение. Он понимает, что его сыновья не будут продолжать это служение. Он понимает, что Господь передает этому подростку, мальчишка, вы представляете себе, вот человек под 90 лет, старичок, всю жизнь он посвящен был Богу, и он знает, что он правильно шел, и он знает голос Господа, и он действительно был пророком, он действительно был избранным, помазанником Божьим, он знает об этом, но знает, что Господь отбирает и какого-то мальчишку дает это все. Теперь будет эта мальчишка занимать свое место, и его сыновья погибнут. Он все это понимает, но он не советуется кровью и плотью. Обратите внимание, он действительно слышит голос Господа. Понимая, что Бог отбирает и избирает этого человека, он становится на стороне Бога. И мальчику говорит, иди, это тебе Господь зовет. Он не скрывает эту истину от него. Такими же чувствами я понимаю, что и переживанием был наполнен Иоаннафан. Понимал, что не он будет царем, а Бог избрал Давида. Вы понимаете, что такое перейти на сторону Бога? На вещи, на события, на понятия посмотреть глазами Бога. Если Господь что-то мне дает, я уже не должен рассуждать. Нет необходимости. Дал Господь мне эти обстоятельства. Нам необходимо принимать эти обстоятельства. Но очень важно во всем этом услышать голос Господа. Что Он ожидает от нас? Обратите внимание, учит Ему говори, «Вот я, Господи, раб Твой слышит Тебя». Удивительно, эта фраза повторяется в Ветхом Завете «Вот я» много раз. Так говорил, например, Исав. Его отец позвал и говорит, «Вот я, отец». Он понимал, что отец собирается там что-то необычно делать. И я думаю, что это было просто воспитание. Хотя он был не очень-то хорошим человеком, Исав. Потому что именно чужие жены огорчали сердце матери. Отцы часто бывают на стороне, там вот деловые у них встречи. Вот хорошим охотой вернулся сын, принес дичь, и хорошо, молодец. Поели все, и хорошо. А мать-то рядом с этими женщинами возится, где готовит пищу. Она непосредственно видит их отношение к Богу. Она непосредственно видит их идолопоклонство, что они уходят от Господа. И не нравилось матери это. Но отцу покормили хорошо. И он сразу хотел благословить его. Удивительно эти отношения наши человеческие. Мы ведь на земле живем, и в этой плоти мы не можем говорить вещи, которые очень отдаленные, идеализированные, которые не связаны с нашей плотью, потому что мы выйдем из этой двери сегодня вечером, и мы опять вернемся в нашу обыкновенную жизнь. Но в этой обыкновенной жизни необходимо остаться христианином. Христианином надо быть всегда. Детем Божьим надо оставаться всегда. Везде и всюду, с утра до вечера, с вечера до утра. И вот удивительно, этот отрок самого юношества своего, находясь в Доме Божьем, получая такое воспитание, получает такой совет. Встань и говори, вот раб. И потом мы читаем, что Господь дает удивительное откровение. Это откровение, которое должен был услышать первосвященник, когда он входит в святые святых. Там Господь говорит с священником. Это было назначение, когда Моисей построил, дети Аарона должны были войти туда и принести весть к народу, поговорить с Богом. Место встречи. Сегодня Господь назначил место встречи вот здесь. Мы пришли сюда. Господь говорит с нами. Мы слышим? Мы готовы сказать, Господи, вот я. Вот полностью, все, что у меня есть, мое время, мое здоровье, мой авторитет, моя карьера, мои деньги, мои дети, моя семья, мой автомобиль, мой дом, гараж и все, что у меня есть, если есть. Это все Твое, Господи. Вот я перед Тобой стою. Что Ты ожидаешь от меня? Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал? Господь что-то всегда ожидает от нас. И если мы узнаем это ожидание и исполним это ожидание, это и будет называться то, что мы любим нашего Господа. Потому что маленький ребенок нуждается в каких-то вещах. Плачет ребенок, маленький. Почему? Что-то тревожит. И если родители узнают эту нужду и удовлетворяют, вовремя поменяли сейчас, как называемые памперсы, так, ребенку все хорошо. Покормили, все хорошо. И ребенок ложится и спит, или отдыхает, улыбается, гогочит и приносит радость и матери, и отцу, и семье, и себе, и другим. Но когда что-то беспокоит, будут плакать. Но суть в чем, что если родители любят своего ребенка, они распознают ожидания ребенка от родителей, нужду этого ребенка, и устраняют этот недостаток. И Господь ожидает от нас много-много вещей, но часто даже мы не думаем об этом. Господь с нами говорит, ожидает от нас. Иосиф, встань, иди вот сделай вот это. Но мы боимся. Мы думаем, а разве можно? Ведь я баптист, что я скажу? Я благодарю Бога, что сегодня в одном совещании мне Господь дал смелости и сказать одной из учителей, что вы помните, вы экскурсию приводили в нашу церковь? Да, да, а я сегодня вечером там буду. Другому человеку Бог дал смелости сказать, вы знаете, можно, я хочу за вас помолиться, а можно? Он тоже здесь был, органную музыку слушал. И вы знаете, Бог дает радость, когда вы что-то делаете, что Бог хочет это от нас, а не я хочу. Когда мы хотим, это человеческое. Вот Ильи не поступил по-человеческому. Он не советовался кровью и плотью. Он мог бы обмануть этого мальчика, не сказать об этом, но он не скрыл. Это искренность этого служителя. Хотя мы знаем, что Бог отнимал уже это, потому что дети его уже были, как можно сказать, безбожниками. Потому что Бога надо не верить, надо быть безбожником, что жертву приносить и стать священником, и воровать это все. Это значит, Бог не видит, я что хочу, то и делаю. Значит, эти люди Бога не верили, не боялись. И удивительно, что этот же отрок, когда станет великим человеком, пророком, его же дети тоже так же будут потеряны. Это большой вопрос, почему это происходит. Но мы сегодня можем молиться, чтобы наши дети не попали в эту беду. С другой стороны, бывает пример плохой, родительский. Всегда ли говоря, вот я, Господи, это будет такой же отклик голоса Господа нашего, как это было у Самуила? Я не уверен, что Исав, говоря, вот я, своему отцу, он ожидал действительно благословения того, чтобы Спаситель мира родился из его колени. Я не уверен, что он думал, чтобы Господь Саваоф был путеводителем его жизни. Потому что он уже поклонялся идолам. Он уже имел жены из этих идолопоклонных племен. Он уже ушел от Господа. И мне не было... А у Якова что была мечта? У Якова была мечта. Просто благословение. Ему не нужны были ни бараны, ни эти верблюды, ни овцы, ничего, ни козы, ни земли, ни эти шатры, ни золото. Ему ничего не нужно было. Ему нужно было только одно, чтобы обетование Авраама переходило бы ему. Потому что Бог сказал, кого благословишь, благословлю, кто тебе проклинает. То есть он хотел примкнуть к Богу через это благословение. Разницу посмотрите. Исав говорит, вот я. Но в сердце своем думает, если я же старший, мне больше верблюдов достанется. Ведь наследствие надо делиться. А сегодня как мы отвечаем голос Господа, когда Господь нас зовет? Есть люди, которые говорят, я верующий, посещаю церковь, отдаю десятину, значит Господь должен меня благословить. Разве правильно? Можно ли Богом играться дашь на дашь? Невозможно. Мы всегда проиграем. Потому что невозможно миллионную долю Богу вернуть той любви и жертвенности, которую Господь для нас совершил. Удивительный еще один момент, что говорит, скажи, раб твой. Чаще мы не хотим быть рабом. Почему? 21 век, мы не хотим рабом быть, ну, не совсем понимаем смысл этого слова, потому что, конечно, советский период, в основном мы здесь, там родились, там выросли, там получили образование, работали очень много, все присутствующие, так большинство из нас. И мы понимаем, что такое рабство. Но здесь не об этом говорится. Есть раб военнопленный, есть раб заключенный в тюрьме. Вот он совершил преступление, его посадили в тюрьму, потом взяли и продали. Но есть раб, которого кто-то выкупил. Выкупил, и это его собственность. Он уже этому человеку попал не потому, что он проиграл войну, или он совершил преступление, Или он долг не мог отдать, и его жену продали, или его продали. Были такие же правила. А это то, что кто-то выкупил, и теперь его собственность. И этот хозяин очень заботится. Вот Бог, если становится моим искупителем, Он не попустит уже никакого зла ко мне. Знаю, что однажды вот такое сравнение. Один очень добрый служитель мне посоветовал. Как только я женился, он сказал. Он почувствовал мои сомнения, он почувствовал, что я не разбираюсь в многих вещах. Тогда книг не было, я не мог разобраться со своим браком. Как жить дальше-то? Вроде радуюсь, вроде, но много вопросов. Я не могу ответить. Я как отец, муж, я не могу понять мои обязанности до конца. Он мне просто сказал, знаешь, Иосиф, посвяти свой брак Господу, подари ему, пусть это будет его собственностью. Я вначале не понимал. И уже десятилетиями проживаю, каждый год больше и больше я понимаю. Но когда я это сделал, я почувствовал, что Бог оберегает мой брак. Это его собственность. И никто не может, даже я сам не могу повредить этому браку. Своей глупостью, которую совершал иногда, как по юности. Обижал свою жену, не понимая, как поступить. Но Бог защитил. Почему мы свою жизнь полностью нам бы не посвятить Господу и сказать, Господи, вот я, раб Твой. Да благословит нас Господь, чтобы мы сделали бы шаг вперед в нашем духовном росте. Потому что мы посещаем церковь, живем, и Господь дал нам после нашего рождения свыше, до нашей смерти, времени, чтобы мы имели духовный рост. И каждый раз, приходя здесь, участвуя в молитве, служении Господу, нам необходимо, это просто наша нужда, дорогие братья и сестры, иметь духовный рост. И это шаг духовного роста. Делать шаг к Богу и сказать, Господи, я раб Твой, вот я. Что Ты ожидаешь от меня? Как Ты хочешь, чтобы я поступил? Будьте уверены, что если мы это сделаем, я знаю много случаев из своей жизни, как так поступал, Бог благословлял. Как я не поступал так, это было ужасно. И сожалею я этих случаях, этих дней, когда я не советовался Богом, а принимал сам решение. Это не значит, что я неполноценный мужчина, а это значит, что я понимаю, что Бог велик, как сегодня в Псалме было написано, мы читали. Сегодня как в стихах мы слушали, что Бог велик. И это великий Бог, который правит всем миром, вселенным, и всего Его творение, Его, это чудесное творение. А Он пришел, стал искупителем моим, искупил меня, отдал цену жизни моей, искупил на Голгофском кресте, и теперь он, я его собственность. И ни один бес, ни один злой дух, никакое обстоятельство, никакой грех не может подойти ко мне, если я не пойду к нему. Поэтому, дорогие братья и сестры, научимся сказать, вот я, Господи. Да благословит нас Господь. Аминь.